Проблема глобального потепления является одной из самых важных в современной экологии. Однако большинство экологов понимают, что для того, чтобы оценить реальные масштабы опасности, необходимо сравнить сегодняшние изменения климата с тем, как менялся климат на нашей планете в предыдущие исторические эпохи. Один из способов узнать об этом – это изучить состав древних пород льда. О ледовых исследованиях в Арктике и Гренландии рассказывает профессор кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексей Гилеров. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Алексей Меркович, как в принципе можно узнать что-то об изменениях климата, которые были давным-давно?
Существуют разные способы, но один из самых захватывающих способов и вместе с тем точных – это анализ ледовых кернов, то есть колонок льда, образованного в Антарктиде или в Гренландии, который поднимается на поверхность. Во льду всегда есть пузырьки воздуха. И вот когда этот лед образовывался, он образовывался ведь из тех осадков, которые падали сверху, из атмосферных осадков. Захватывался воздух того времени. И у нас есть такие законсервированные маленькие пробы воздуха за много-много тысяч лет. И вот была сделана работа, результаты были опубликованы в 1999 году в журнале Nature, где большой коллектив авторов, в том числе целый ряд наших соотечественников, представляли данные анализа колонки льда, взятой на нашей станции «Восток». Это Восточная Антарктида, это очень удаленный от всех берегов район, поэтому это чрезвычайно суровая обстановка, там -55 среднегодовая. То есть можно представить себе, какая там температура зимой. Это чрезвычайно тяжелые условия, это героический труд этих полярников. И мне даже несколько обидно, что эти замечательные работы, это результат действительно международного сотрудничества, вот этот график, почему он сейчас не воспроизведен во всех школьных учебниках географии, школьных учебниках экологии и прочее, потому что этим мы можем гордиться.
Может, просто не успели еще в учебники внести?
Может быть, но вот эти уже скоро будет 10 лет, так что надо бы уже пора.
Прежде чем мы поговорим о результатах этих исследований, могли бы вы немножко пояснить методику? То есть что, лед откладывается? Откладывается как бы слоями.
Лед откладывается слоями. Сверху падает снег, ну, поскольку там холодно, это не дождь, это снег, и он откладывается и формирует лед. Лед – это атмосферные осадки, замерзшие за много-много лет. Почти за миллион лет нас на самом деле в других местах. 800 тысяч лет мы знаем, самая длинная колонка в другом месте Антарктиды. И подняв колонку этого ледового керна, можно тонкими всякими методами определить содержание в этих маленьких пузырьках воздуха, углекислого газа, но что нас больше всего интересует, метана, тоже парниковый газ, который тоже нас всех интересует, но еще и других там тоже газов, и кислорода, и вот там разные изотопы и прочее.
А как определить возраст данного слоя льда?
А возраст определяется по скорости отложения льда. Вот известна скорость, с которой формируется лед. Это определенная модель, определенный расчет. Счета, но они достаточно точно определяется скорость образования льда. А кроме того, можно определить и температуру. Для этого берется не пузырьки воздуха, а лед вокруг этих пузырьков воздуха. И лед этот растапливают, смотрят, каково в нем соотношение обычного водорода и дейтерия, тяжелого водорода. Дело в том, что молекулы воды, которые где-то там конденсируются, чтобы выпустить в виде дождя или снега, они более тяжелые молекулы воды, они требуют меньшего охлаждения для конденсации, чем более легкие. Молекулы, содержащие дейтерий, они более тяжелые, соответственно, при меньшем охлаждении они уже выпадают на землю, а содержащие обычный водород, они более легкие, для этого требуется более сильное охлаждение. Соответственно, по изменению относительного содержания дейтерия в колонке льда мы наблюдаем за ходом изменения температуры.
Какие результаты были получены на станции «Восток»?
То, что, во-первых, обнаружился ритм, он не очень правильный, но все-таки самые крупные такие подъемы примерно раз в 100 тысяч лет. Это была колонка, например, 3,5 километра в длину, высоту, толщина льда такова, и, соответственно, это образовалось за 420 тысяч лет. И примерно раз в 100 тысяч лет крупные очень подъемы, при этом быстро всегда идет развитие потепления, а затем медленное остывание и довольно длительный период, очень холодный. Потом снова такой подъем и снова длительное остывание. С чем это связано? Это связывает прежде всего с так называемыми циклами Миланковича. Это сербский астроном, который в 20-х годах показал, что наступление ледниковых периодов можно связать с изменениями регулярными земной орбиты. Орбита становится то более немножко вытянутой, эллипсоидной, то круговой, то меняется угол наклона земной оси к эклиптике регулярно с другой периодичностью. Кроме того, ось Земли, она описывает такой волчок, маленький конус. Если вы представьте себе вилу, волчок, который останавливается, он начинает так вилять туда-сюда. И вот Земля тоже так вот слабенько виляет, и вот эти виляния, они то больше становятся, этот конус, то меньше. Это тоже строго определенная периодичность. Вот это сложение вот этих всех составляющих, оно приводит к тому, что изменяется распределение солнечного излучения на Землю и, соответственно, меняется количество тепла.
Судя по этим данным, когда было самое раннее глобальное потепление, вот первый раз, самое древнее, о котором мы бы знали?
Эти потепления, которые были, они были не сильнее, чем нынешний, вот раз в 100 тысяч лет, за
они
последние 420.
Они сравнимы
по
степени?
Они немножко слабее были. До этого существуют другие способы, но об этом просто отдельно нужно рассказывать, когда сильное потепление было там в другие геологические эпохи, но от них не осталось льда, мы судим по другим признакам об этом. А здесь дальше, к сожалению, этот бур уперся в верхнюю часть, в крышу озера подледного. Там на большой глубине расположена, есть жидкая вода. Там...
То есть это больше 3 километра глубина, как вы сказали?
Да, да, 3,5 километра. А там ниже лежит озеро, которое так и называется озеро Восток. И это озеро Восток там немножко еще движется в толще льда, поэтому вскрывать его боятся. Во-первых, бур замерзнет, когда вода попадет. Во-вторых, туда можно занести что-то, хотят взять пробы стерильные. Поэтому это очень сложная
задача. Чтобы посмотреть, нет ли там жизни?
Конечно, конечно. Но сейчас дело в том, что часть этого льда, это уже есть озерный лед. Это такая крыша. И вот берут пробы этого льда, и там есть некоторые признаки молекул, которые связаны были, по-видимому, с живыми организмами.
Но сейчас как там, как раз там планируется взять
эти планируется, но это все вот не так... Просто это...
Не так быстро,
тут
как
надо
нам бы хотелось.
7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Но интересно, что уже совсем недавно был сделан еще один очень длинный керн ледовый на другом месте, примерно в 500 километрах от станции «Восток». Есть станция Европейского сообщества, станция такая «Конкордия». И в рамках вот этого европейского проекта, мы, к сожалению, там не участвуем, там очень активны французы, итальянцы, некоторые другие. Ну, уже учитывая весь опыт, они довольно быстро прошли всю толщу льда, а поскольку это купол, то никакого там озера нет, а там есть уже лед, там есть скальные основания. И пройдя примерно те же 3 с небольшим километра, они получили развертку во времени за почти 800 тысяч лет. Поскольку там суши, там более сухой климат, осадки выпадали меньше, соответственно, слои тоньше. Что замечательно, сейчас опубликованы, буквально в прошлом году были опубликованы тоже в журнале Nature эти результаты, что первые 400 с лишним тысяч лет полностью подтвержден ход кривой, который получен на станции «Восток». Это, конечно, замечательный результат.
А до этого 400 тысяч лет продолжались эти циклы, да, похолодания с периодичностью 100 тысяч лет?
Там несколько нарушается циклика. Она есть, но она несколько нарушается. И вот это сейчас предмет анализа и рассуждений, что могло мешать. Но, во всяком случае, это понятно, потому что Земля – это же не какой-то вот, ну, шар-то шар, но там есть материки, есть океаны, они вовсе неравномерно распределены, и это все вносит свои всякие коррективы.
Алексей Меркович, на этих графиках, которые были получены, да, об изменениях климата, современное потепление, оно выглядит просто как одно из периодических вот этих потеплений. Следует ли из этого, что, в общем, роль человека здесь, может быть, не так уж велика?
Если бы никакой активности человека не было, то потепление бы все равно происходило.
Но было бы ли оно таким, да, каким мы его сейчас наблюдаем?
Вот это большой вопрос, потому что на самом деле таких высоких значений концентрации углекислого газа, которые сейчас, таких за вот эту историю еще не было. Примерно за 700-800 тысяч лет таких высоких значений не было. Раньше они бывали, но за это время таких высоких еще не бывало. И темпы роста тоже необычайно высоки. Последние 100 лет, например, они очень высокие.
А концентрация углекислого газа в воздухе и температура меняются синхронно? Или...
Да, они меняются строго синхронно. Это удивительно, графики идут просто параллельно. Вопрос в том, что является причиной, что следствием. Дело в том, что чем теплее, тем больше начинает выделяться СО2 при гниении органических остатков и прочее. Поэтому процесс такой усиливает друг друга. Это положительная обратная связь.
Не так давно было сообщение из университета Флориды, где международная группа тоже экологов, они анализировали концентрацию СО2 в вечной мерзлоте на Северном полюсе. Пришли к выводу, что там СО2 содержится больше, чем в атмосфере Земли. Можно ли сказать, что это специфическая ситуация только для современного глобального потепления, или это было характерно и в прежние периоды, 300 лет, 400 лет назад?
На Северном полюсе там просто лед морской. Это другая история. Тут нужно брать лед, который лежит на суше. Насколько я знаю, все-таки вот эти по ледовым кернам везде никогда такой высокой концентрации СО2 не достигалось. Другое дело, что, понимаете, сейчас очень трудно сказать, сколько человек конкретно вносит в это потепление, в это увеличение СО2 и потепление. Потому что мы знаем точно, мы определим только две цифры. Мы определим концентрацию СО2, которая наблюдается в данный момент на разных широтах, в разных точках. Это мы точно научились мерить. И кроме того, мы знаем, сколько выбрасывается углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Это тоже достаточно точно мы знаем. Вот мы знаем точно только две эти цифры. Все остальные цифры являются расчетными. Если бы весь углекислый газ, который образуется при сжигании ископаемого топлива, оставался бы в атмосфере, то концентрация была бы существенно выше. Она ниже. Он куда-то связывается. А вот эти определить места связывания, или, как говорят геохимики, стока углерода атмосферного, чрезвычайно сложно, потому что в любой природной экосистеме, в любом лесу, в степи, происходит одновременно и связывание углекислого газа в результате фотосинтеза растений, и выделение в результате дыхания, прежде всего, грибов и бактерий. Это происходит везде. И понять, куда эти потоки, это очень сложная задача.
С профессором кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексеем Гилеровым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.